«Диалоги с Генри Сардаряном».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева, микрофона. Со мной на прямой видеосвязи, что случается далеко не так часто, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян сегодня вот в таком формате принимает участие в нашем эфире. Генри, приветствую.
Добрый вечер, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напомню, телефоны обратной связи. Можно позвонить нам по номеру +7 495, код Москвы 95 95 91 2. Нет возможности позвонить, пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. У нас идет видеотрансляция на всех ресурсах Радио Спутник. Это группа ВКонтакте, Рутюб канал, Телеграм канал. Тоже можно подключаться, оставлять там комментарии. В общем, все сообщения, которые приходят, будь то замечания, мнение или вопрос, мы все видим и все, на все будем реагировать. Мне кажется, главная тема сегодняшнего дня и ближайших дней — это, конечно, форум «Армия-2023». Вот первые новости оттуда уже приходят, потому что Владимир Путин выступил с приветственным словом к участникам этого форума, заявил о готовности России к равноправному военному техническому сотрудничеству. Генри, кто сегодня наши сотрудники в этом вопросе?
Ну, пока что понятно, что когда мы говорим про такое противостояние со странами НАТО, с Западным военно-политическим альянсом, то в основном сотрудничают с нами страны, которые в него не входят, хотя уже определенные были даже подвижки до начала специальной военной операции, когда наши системы противовоздушной обороны покупали в некоторых европейских странах, которые являются членами НАТО. Есть позиции, по которым наши вооружения не имеют аналогов в мире, поэтому они очень интересны государствам. Это уж точно та сфера, которая не определяется просто там давними историческими, культурными связями и симпатиями. У кого какое вооружение лучше и дешевле, то и интереснее для покупки. Но сейчас мы абсолютно точно понимаем, что на театре специальной военной операции у нас отрабатывается, помимо того, что меняется наша тактика. Потому что как бы мы хорошо не представляли себе страны НАТО, как бы мы не изучали опыт ведения ими боевых действий на территории различных государств, куда они вторгались, тем не менее, мы фактически единственная страна, которая на протяжении вот этих там полутора лет находится в прямом вооруженном конфликте с инструкторами, техникой, наемниками, разведкой НАТО. И при этом было очевидно, что мы одерживаем победу. Для этого многие вещи пришлось поменять, на многие вещи посмотреть по-новому. Но параллельно с этим процессом, параллельно с тем, как мы меняемся, мы еще и очень многим потенциальным для себя партнерам показываем, что, ребят, вам рассказывали, что их вооружение такое дорогое, потому что оно там бесподобное, и вообще это вундерваффе. Если у вас вот будет это вооружение, вы победите кого угодно. Сейчас мы показываем, что это абсолютно неправда, потому что сколько они его дали Украине, сколько они сами обучали украинских солдат, и как они, в общем-то, вписывались каждый раз по-различному на каждой стадии специальной военной операции за то, чтобы любой ценой сохранить действующий режим Зеленского, это не помогло. И явно ни одна из стран, которая будет просто покупать это вооружение, она не сможет рассчитывать на подобный уровень поддержки. И в случае с специальной военной операции на территории Украины, но фактически проводимой против НАТО и в прямом столкновении с НАТО, можно сказать, на территории Украины, мы показываем, что наше вооружение в некоторых видах вообще ничем не уступает, в некоторых видах оно значительно лучше. И а то, что касается опыта, тактики и прочее, Россия на ближайшие десятилетия будет фактически незаменимой страной Потому что только мы, ни Китай, ни Индия, ни Южная Африка, ни Бразилия, при всем очень большом уважении к этим государствам, они не обладают опытом прямого столкновения с НАТО, а мы теперь обладаем.
Угу. Вот интересный момент Сергей Шойгу сегодня отметил, комментируя, да, в том числе то, что происходит на форуме. Там уже есть первые контракты с иностранными партнерами, которые подписаны. Вот он говорит, что иностранные участники на форуме «Армия-2023» — это лучший ответ санкциям. Мне кажется, это действительно так. И вообще, если так вспомнить лет, которая пока еще не закончилась, но уже подходит к концу, насыщена на те или иные форумы и саммиты, которые проходят в России. Это был экономический форум в Петербурге, это был форум-саммит, точнее, да, Россия-Африка. Вот сейчас форум «Армия-2023». Как на Западе реагируют на все эти крупные мероприятия, в том числе на те документы и контракты, да, по сотрудничеству, которые подписываются?
С большой обеспокоенностью, потому что, знаешь, с первого дня начала специальной военной операции они говорили о том, что Россия осталась одна. Кстати, заметь, что этот тезис уже на протяжении достаточно долгого времени просто перестал в их публичной риторике фигурировать. Первые полгода это входило в методичку, что Россия осталась одна, весь мир против России. Когда стало очевидно, что в одиночке остался Запад, потому что весь мир — это значительно больше, чем Запад, и он к России относится с пониманием, как минимум, то тезис этот начал уходить, но он их очень сильно беспокоит. Эта проблема для них очень существенна. Вот мы видели, значит, эту попытку провести в Джидде встречу советников по национальной безопасности, которые должны были выработать якобы общий мирный план, ну или проложить дорогу для выработки такого плана. И туда мы видели, пригласили и африканские, и азиатские, и латиноамериканские страны. Зачем они это делают? Потому что они там не могут решить проблему на Украине. Значит, без этих государств абсолютно спокойно могут. Им достаточно, как они сами говорили, 3 дня ничего туда не поставлять, и конфликт закончится сам собой. Или позвонить своей марионетке в Киеве и сказать, что все заканчивается, на этом конфликт закончится. Нет, совершенно не с этой целью. Цель основная заключается в том, что они начинают видеть, что эти страны, и сейчас называют глобальные юг, раньше назывались бы развивающиеся страны, они постепенно дрейфуют и уходят в сторону поддержки России. Их это очень сильно раздражает, очень сильно нервирует. Они пытаются предпринимать для этого любые средства, которые только возможны, но практика показывает, что они так далеки от навыков. Страны эти сами меняются, они становятся другими. А вот мышление и отношение к этим странам со стороны Запада, оно очень мало чем отличается от колониального периода. И мы через раз видим то, значит, прямые какие-то указания, что делать этим государством, то какие-то очень надменные разговоры. И, ну, яркий пример был с Эммануэлем Макроном, который там отправлял одного африканского президента, говорит: иди почини мне кондиционер, а то мне тут жарко. И вплоть до там представителей внешнеполитического ведомства Великобритании, которые перед переговорами с Индией заявляли о том, что сейчас они объяснят Индии, в чем состоят ее национальные интересы в отношениях с Россией, а индийские представители говорили: нам не надо объяснять, в чем состоят наши национальные интересы, мы сами это прекрасно знаем. Нам дают прекрасные преимущества, и нам необходимо этим пользоваться. Мне кажется, что у нас по большому счету это получается. Тяжело, безусловно, потому что глобальный проект, который выстраивали американцы на протяжении минимум последних 30 лет, а так, если копнуть поглубже, то чуть больше. Да, этот проект находится в кризисе, но он долгое время выстраивался, и у него есть очень четкая сформированная идеология. Наш глобальный проект только начинает сейчас выстраиваться, и идеология под ним президентом в целом определена в общих чертах. Мы понимаем, за что мы будем бороться, какие у нас цели, задачи главные, а дальше необходимо это наполнять институтами, механизмами, организациями, движениями, форумами, саммитами, ценностями, символами и различного рода другими структурными частями.
Ну, то есть вот работа этой... большая, да, работы много получается здесь. Напомню, да, еще раз, телефон для звонков, будем рады вопросам, друзья, но когда у вас еще будет возможность разобраться в международной повестке? Конечно, такая возможность у вас есть всегда на эфире «Радио Спутник», но вот сейчас напрямую Генри Сардаряну можно задать свой вопрос. Телефон для ваших звонков +7 495, код Москвы 95 95 91 2. Мы пока продолжаем беседу. Естественно, мы уже в любом случае упомянули Вашингтон, и вот какой интересный прогноз дает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он говорит, что Зеленский и его партия «Слуга народа» скоро потеряют власть в стране, на Украине, из-за возможного импичмента главы Белого дома Джо Байдена. Но тут сразу несколько вопросов. Вот как бы мы, может быть, даже положительно, да, не относились к такому прогнозу, может быть, даже не хотели бы, чтобы действительно там что-то Джо Байден сменился на своем посту, да, что Зеленский, может быть, тоже потерял бы действительно эту власть, которую он имеет сегодня. Вопрос, насколько такой прогноз реален. Действительно ли будет импичмент, и даже если он будет, как это отразится на киевском режиме?
Татьяна, знаете, я думаю, надо начать вопрос как раз с обратной стороны. А поменяется ли что-то, если, скажем, Зеленский уйдет с этой должности?
Если или если был... Джо Байден, да, уйдет, тоже получается.
Да. Если бы хоть кто-то из них были бы реально действующими субъектами, принимающими ключевые решения, оказывающими влияние на принятие этих решений, я бы сказал, что, наверное, это какой-то поворотный момент. И мы понимаем, что это далеко от истины, потому что Зеленский уж точно, и Украина в целом как страна сейчас, не являются субъектом, они являются объектом, в отношении которого применяется власть со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Что касается Джозефа Байдена, ну, я даже среди республиканцев-то не сказать, чтобы часто слышал, что, знаете, вот, ну, нужно признать 4 новых региона в качестве территории Российской Федерации, что нам необходимо прислушаться к их озабоченности по поводу ситуации с международной безопасностью и гарантировать безопасность для России. Это самый минимум, и даже этого мы не услышим. А если там кто-то собирается новые с нами договариваться в нарушении нашей Конституции и не признавая за нами 4 новых территорий, я уже не говорю про Крым. Какой смысл в этом? Что мы сможем себе гарантировать? Мы уже, положа руку на сердце, лимит на то, чтобы нас обманывали, и лимит на то, чтобы мы, как добропорядочные люди со своей стороны, выполняли все, а взамен получали ничего, я думаю, мы этот лимит исчерпали. И наша совесть и перед Богом, и перед нашими бывшими партнерами, а ныне нашими противниками, она до такой степени чиста. Мы вот так много раз хотели избежать любой формы конфронтации, делали все для этого, что нас-то обвинять в каких-то, в какой-то недобросовестной конкуренции абсолютно точно не следует. Другое дело, что, конечно, глупо отказываться от переговоров как таковых. Вот вы знаете эту хрестоматийную историю, которую президент рассказывал, что если загнать крысу в угол и начать там палкой в нее тыкать, то она от того, что ей некуда деться, уже в любом случае нападет и начнет кусаться, потому что ей больше некуда бежать. Всегда нужно противнику оставить пространство для того, чтобы он мог, сохранив лицо, принять наши условия. И слава богу, если так, слава богу, если это и есть наша задача.
У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег.
Олег, вы откуда?
Москва.
Москва, отлично. Какой вопрос?
Вопрос вот следующий. Скажите, возможно, вы это уже говорили, но ведь согласитесь, что, скорее всего, в Конгрессе США импичмент Байдена не будет реализован, не будет доведен до конца из-за позиции там демократов. Это первое. И второе, это, наверное, фантастический вариант, но согласитесь, для Украины, для украинского народа было бы хорошим вариантом, чтобы Зеленского сменил вот Кучма. Тот же Кучма, о котором вот тоже выше шла речь. И возможно ли вот такой политический вариант для Украины?
Угу. Олег, спасибо, да, за звонок. Еще раз напомню, телефон прямого эфира +7 495, код Москвы 95 95 91 2. Генри, вам слово.
Ну, первое, что касается невозможности импичмента в Конгрессе, я в действительности думаю, что его не будет. Этим будут спекулировать, это будут использовать. Во-первых, еще далеко не факт, что Байден будет кандидатом от Демократической партии, что он пойдет на выборы. Я думаю, это еще до конца непонятно. Но если он пойдет, мы будем свидетелями уникальной ситуации, когда цитадель мировой демократии идет на выборы с одним президентом, которого там уже на 580 тысяч лет хотят посадить, и со вторым президентом, который за деньги звонил бизнес-партнерам своего сына для того, чтобы продвигать его интересы, будучи
вице-президентом. Ну так интересно же будет, Генри, наблюдать за этим.
Ну, то, что интересно, 100%, но это надо, чтобы местом действия были не телевизионные каналы и политические платформы, а следственные изоляторы и судебные инстанции, потому что это мы, видимо, имеем дело с достаточно серьезной, организованной преступной группировкой. Причем складывается впечатление, что это группа лиц, действующая по предварительному сговору. Вот такое впечатление она оставляет. Что касается того, кто мог бы сменить Зеленского, можно здесь фантазировать и разные варианты представлять. И я могу вам сказать одно абсолютно точно, это то, что Зеленского сейчас сливают не только его западные покровители, которые уже очевидно показывают свое раздражение Зеленским, они создают сейчас почву для оправдания того, почему они его слили. Вот мы сейчас в этой стадии находимся. Когда начинаются эти вбросы, сначала насчет того, когда там, значит, министр обороны Великобритании раздраженно говорит: я прилетел в Киев, и мне сразу же сказали: дайте мне это. Хотя это было за несколько месяцев до момента, когда он давал интервью. Почему он это? Почему сейчас эта информация нужна оказалась? Потом начинаются вбросы в средства массовой информации крупнейшие, что украинцы с контрнаступлением не справляются. Потом совершенно позорные для украинцев, я еще раз хочу сказать, я к населению Украины, к людям на Украине, так же, как людям в любой стране, не могу испытывать агрессию просто потому, что эти люди принадлежат какой-то этнической группе. У нас в стране, там, в России, людей так не воспитывают, чтобы кого-то ненавидеть или любить за его этническое происхождение. Но вот в данном случае то, что они делают, знаете, заявление, что мы не можем обучать украинских пилотов, потому что они по-английски, два пилота только говорят. Ну, понятно, что это очень унизительно в отношении местного населения, и сейчас чем дальше, тем больше из них будут делать такое пугало, говорить, что мы все дали, мы деньги выделили, вооружение дали, они ни с чем не справились, и проблема Украины в украинцах. Вот если бы на Украине не украинцы жили, а, скажем, поляки, то это уже совсем другое государство.
Ну так Польша есть, правильно, где поляки живут, тоже весьма спорный момент, ну, там порой происходит.
Да, Тань, но в их представлении Польша — это понятие растяжимое, и они его пытаются растянуть максимально широко и на Прибалтику, и на территорию Украины. Явно захотят и на территорию Западной Белоруссии, чего не будет. Но факт остается фактом. И это их отношение, мы видим, их западные кураторы их абсолютно точно сливают. Но параллельно с этим, там, на мой взгляд, со стороны, я не являюсь, значит, специалистом по внутренней политике Украины, но, в принципе, любому начинающему политологу даже достаточно посмотреть со стороны на заявления, интервью ближайших людей действующего президента, людей, которые с ним начинали там этот путь на Украине, что они не то, что его сливают, они уже себя на кастинг вывели, что посмотрите на меня, давайте я буду вместо него.
Ну, понятно, то есть кандидаты там разные. А вот как же тогда мы прокомментируем, потому что это очень в тему как раз-таки положение Зеленского, получается, и отношение Запада к нему, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит Большой Двадцатки. Напомню, в сентябре в Нью-Дели он пройдет в начале сентября. То есть там и Зеленского не ждать, или он по видеосвязи выйдет, или вообще вот такое решение о чем говорит?
Ну, во-первых, проходит этот саммит в Нью-Дели, как вы сказали, в Индии. Индия на правах страны организаторов вполне может сказать, они считают целесообразным приглашать это государство, и она, в общем-то, это и сделала, не пригласила. Более того, Индия уже заявляла, что мы можем обсуждать последствия конфликта для экономики, но не пути его решения, потому что Большая Двадцатка — это не политический саммит, а экономический. В-третьих, я думаю, что всем абсолютно надоели. Ну, хорошо, прошло 2 года. Снова включат этого, значит, озлобленного в прошлом комедианта, который будет, сидя в зеленой майке, там, бородатый, кричать что-то про то, что, значит, Россия совершает какие-то якобы жуткие вещи, и с этим мириться нельзя. Ну, дальше что? Ну, это действовало в первые полгода, в первый год. Сейчас очевидно, что это должны услышать и украинцы сами, и очень многие представители постсоветских стран, потому что вот так вот, да, полгода, год, пока необходимо, будут и финансировать, и помогать, и говорить, что мы с вами столько, сколько потребуется, а потом в какой-то момент вот с таким, знаете, отношением пренебрежительным будут вам давать понять, что вы уже надоели.
И так ваша, вот просто как раз и интересно, ведь на саммитах, на этих, только, мне кажется, Украина преимущественно и обсуждается, да, и вообще, ну, ради этого иногда и приезжают. А тут, ну, Украину не пригласили. О чем тогда беседовать-то вообще на этом саммите будут?
Ну, G20 точно не по Украине, они скорее будут, правда, по экономическим вопросам общаться, но, скажем, большая семерка собиралась, когда они, конечно, большое внимание уделили Украине. Все равно это, в принципе, западные страны и есть, поэтому там особо такой большой проблемы
не будет, да?
Не было. А в 2020-е там уже много стран, которые западный блок не представляют.
Вот такой комментарий от нашего слушателя без подписи, да, по поводу ситуации вокруг Байдена и Украины в том числе. Если будет импичмент, там, американцы наконец будут понимать, что Байден поддерживает Украину только ради личных интересов. Ну, можно с этим согласиться, возможно, кто-то не согласен, да, может быть, уже давно там американцы это все и поняли. А коротко, 2 минутки у нас с вами остается до небольшой паузы. Давайте прокомментируем вот что еще и расскажем, что, значит, параллельно с форумом «Армия» проходит также Московская конференция по международной безопасности. И надо отметить, что 102 страны Россия пригласила на это мероприятие, среди которых нет государства Запада. Мне кажется, эта цифра, в принципе, очень показательна, когда мы думаем, что Запад, вот он такой большой, кто там остался, да, кроме этого Запада, вот 102 страны, пожалуйста, при этом присутствуют, ни одной западной страны при этом нет. От этой конференции что нам ожидать?
Ну, обычно такие конференции — это способ сверить часы, наладить связи, представить свою позицию по актуальной проблематике и выстроить горизонтальное такое сотрудничество, когда не только между лидерами государств, но и между лицами, которые на более низком уровне отвечают за эту сферу, складываются взаимоотношения. Здесь, я думаю, примерно о том же самом речь. Что касается количества участников, ну, знаете, да, у нас всегда был такой миф, это, кстати, не только нас касается, это проблема мира в целом, что очень европоцентричный или западоцентричный подход во всем. И воспринимается как-то, если вот сопоставить реальные цифры, то и население поменьше, и экономика уже не первая в мире, и есть структуры, которые уже значительно опережают их. Но по старой памяти и по старой сложившейся традиции возникает такое впечатление, как будто вот все сконцентрировано на Западе. Действительность от этого очень сильно отличается, и мы понимаем, что Россия в этом новом мире как минимум является одним из ведущих центров. И это то, за что нам необходимо бороться.
Кто приглашен на конференцию, только, ну, вот не 102 страны, конечно, я не назову, так коротко. Китай, Индия, Турция, Израиль, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия, Белоруссия, Казахстан и другие. Это в качестве примера. Делаем небольшую паузу на радио «Спутник», потом после новостей возвращаемся, продолжаем беседу. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Генри Сардарян, Татьяна Ладяева, не переключайтесь.
Диалоги с Генри Сардаряном.